Друзья, я вас всех приветствую в это утро. И для меня как-то проходят быстро дни, вот 2 недели. Может быть, для вас немножечко как-то нагрузка сложнее. Наверное, сегодня пульс чаще бьется, да, друзья? Потому что все-таки ответственность, экзамены, переживания. Вы знаете, я вам хочу один пример привести. Моей матери... Отец, мой дедушка, он в 12 лет остался круглым сиротой. Фактически он не был верующим, был просто как обычные люди по-православному. И я не знаю, какие все тонкости, детали его судьбы. Значит, он попал в училище, где учили на трактористов. Это было смутное время в стране во времена Сталина, когда трудности были очень большие. Слежка и такая напряженная была обстановка. На то время это была очень престижная профессия. И вот они заканчивали училище, и должны были быть государственные экзамены. Группа была больше 30 человек. И все очень тряслись, потому что должна была приехать комиссия государственная, принимать экзамены. И вот он, дедушка, рассказывал, говорит, вышли ребята, решили, говорит, знаете что, давайте для смелости по стаканчику выпьем. И говорит, повезет, чтобы страх не одолевал. А дедушка говорит, я хотя был неверующим, по-православному был так наученный, вот, и смутно помню своих родителей. И он говорит, у него, говорит, друг был Николай. Я говорю, Николай, слушай, знаешь что? Я, говорит, не хочу пить. Давай пойдем, говорит, там была недалеко лесополоса, там насаждение зеленое. Как здесь у нас в Америке говорят, парк. Давай, мы, говорит, пойдем туда. И я знаю, что есть Бог, который может помочь. И он говорит, мы как пошли, могли там, говорит, не в попад, отче наш, сказали там, как-то помолились, попросили у Бога помощи. И пришли на экзамен. И вот с этой группы 2 человека сдали. Дедушка и этот Николай. Остальную всех завалили. Я скажу, друзья, Бог... Вот когда люди к нему обращаются, может быть, не слаженной молитвой, но когда они имеют понимание Бога и обращаются к нему, Бог помогает. Хорошо, когда наше сердце трепещет перед Богом. Хорошо, когда у нас есть переживания. И вот в свете вот вашего служения, ваших переживаний, я вот хотел бы так поделиться некоторыми тоже мыслями. Я думаю, оно будет полезно для всех нас. Я для себя лично эти мысли вот так постоянно на вооружении имею. И желаю вам продолжить один текст, который записан в первое послание Тимофею, 6 глава, 11 стих. Первое послание Тимофею, 6 глава, 11 стих. Я вообще хотел бы взять одно выражение, но прочту его полностью. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, в вере, любви, терпении, кротости». Я вот с этого стиха хотел бы взять вот это выражение «Ты же человек Божий». Вы знаете, если мы говорим, в моем понимании, друзья, Божий человек – это человек посвященный. Это человек, который на голову выше стоит от всех окружающих в мире людей. Здесь мы в Америке, каждый сел в свою машину и поехал. Когда мы жили там в Союзе, я несколько раз ездил и уже как-то, 5 лет прожив тут, поехал в город Новый Уренгой. Я 6 лет там нес служение до приезда в Америку. И вы знаете, даже живя там, город сам небольшой, компактный, и городской транспорт очень там развит. Там, кстати, бесплатно. Сел, там такая система оплаты в городе. Я так примерно, знаете, уже людей чуть-чуть знаешь даже в городе, город небольшой. Я не раз так вот смотрю в автобусе, автобус полон людей. Смотрю, ни одного верующего нет. Я сам себе задавал вопрос, говорю, Господи, за что такая милость? Я вот человек Божий. Я человек, который знаю Бога. Бог знает меня. Господи, я знаю правду жизни. Я знаю, для чего я живу. Я знаю, как мне надо жить. Вы знаете, я испытывал внутреннее такое удовлетворение, такое счастье. Я верующий. Я дитя Божье. Мы с вами прочитали. Ты же человек Божий. Даем ли мы себе, во-первых, оценку, что мы имеем особый статус на земле, что мы не просто люди, что мы народ избранный, мы люди, взятые в удел, мы к чему-то призваны. Скажу, что вот в свете вашего служения, помимо того, что мы Божьи люди, мы призваны в церкви. Я понимаю, что кто-то уже несет служение, кто-то в перспективе этого служения, кого-то подключают к служению. И скажу, что наше служение, все-таки считаю, что регента – это активная часть церкви. Это люди, которые работают с людьми на любом уровне. Может быть, кто-то считает, а, регент детского хора – это там что-то такое, там, ну, на любой класс. Или, как в Америке говорят, разные уровни есть. Я вам одно скажу. Я задавал себе вопрос, а когда во мне родилась вера Божья? И я вам скажу, когда. Мы, вы знаете, в наших, ну, может быть, не практикуем так, в церквях, где-то кто-то дома одевает елку. Но я помню, мне было где-то примерно около 5 лет. В селе у моего дедушки, это по линии папы, света не было в селе, значит, стояла елка, были зажженные свечи, и мы пели детские гимны. Вот, мы пели «Тихая ночь, дивная ночь». И я думаю, это был тот посев, когда было посеянное, вот это впервые, я помню сознательно, что мы пели, и я переживал какую-то радость. И примерно вот эта радость, будучи в взрослом возрасте, созвучна той мысли, что я Божий человек, она примерно одинакова. Вопрос стоит в том, что мы должны понимать, что мы работаем даже на уровне детских сердец, и дети, они особо как-то, ну, имеют свойство подражать. Регент, он не только специалист в области, допустим, там, нот, там, знать хорошо грамоту, как-то ее преподать, но я вам больше скажу, что мы работаем с душами, с людьми. Детская душа, она очень впитывает все. И скажу вам, я обратил внимание, ну, у нас, ну, большой хор детский, вот у нас на Пасху, допустим, детский хор, у нас 88 человек пел. И я обратил внимание после собрания, значит, собрание закончилось, ну, дети, кто там бегают, смотрю, один мальчик встал на постамент возвышенность и руками там. Я так обратил внимание, ну, вроде смешно по-детски, но он чему-то подражает, что-то у него есть какое-то желание. Я вам скажу, что девочки, если это сестры, в основном регента детских хоров, они подражают одежде, манере поведения, они обезьяничают. У них вот это есть, вы знаете, оно заложено. Уже скажу, в подростковом хоре там сложнее работать. Там намного сложнее. Там уже, там бывают такие моменты. Ну вот у нас была спевка подросткового хора. Я зашел, спрашиваю, у нас 2 брата занимаются. Я говорю, братья, как у вас дела? Ну, он так вздохнул, я уже понял, что не все так гладко. И он говорит, ну, вот смотри, показывает мне смятый листок. Он так усердно пел, что смял эти ноты вот так в комок. Он говорит, ну, вот видишь, какой хорист у меня. И вы знаете, вот здесь надо, скажу вам, проявить определенную выдержку, проявить какую-то мудрость. Это область душепопечения. И, может быть, после спевки посадить этого смнувшего листочек, не выругать его, не вычитать его. У нас Геннадий Сергеевич проповедовал и пример привел. Он говорит, проповедовал, говорит, привели вот так, говорит, за ухо сына моего, вот, посмотри. И он говорит, конечно, внутри все сжалось. Понятно, что это неприятно и прискорбно. У нас посещает чувство, когда, может быть, хочется выгнать его со спевки, а можно его все-таки приобрести. Поэтому я скажу, что в каждом возрастном периоде есть свои сложности и есть трудности. И скажу, что душепопечение, в чем оно заключается, чтобы понять мир ребенка, подростка. Да я вам хочу сказать, в взрослом хоре немало есть таких кавычках, кто, может быть, по духовному росту еще подросток или дитё. И, знаете, говорят, рослый, да не взрослый, или наоборот, взрослый, да не хватает, может быть, той мудрости или тактичности. Вы знаете, у меня был один момент, хочу вам сказать. Мне один брат сорвал братское общение. Ну, так, что пришлось ему сказать так, мы тебе лишаем слова, не имеешь больше права говорить. И тяжело было. Я его хотел после братского оставить. Он махнул рукой и ушел. Но я через 2 дня поехал к нему домой. А я вам скажу, о чем мы рассуждали на братском. Мы рассуждали, друзья, о том, как правильно проводить христианские браки, и приняли свод брачных правил. И он мне говорит, ты понимаешь, брат Миша, я пришел на братское, и я решил занять позицию противника. Я думаю, я буду артистом. Я говорю, слушай, откуда я знаю, ты пришел брат или как артист? Я вам скажу, таких артистов, возможно, у вас на спевке тоже найдутся, которые, не пойми, на кой они волне пришли. И вот тут важно, вы знаете, служителю тоже и регенту не сорваться, а может быть и наставить, и вникнуть, и помочь, и привести в должное состояние. Это работа душепопечителя. И я вам хочу сказать, как важно, нося статус Божьего человека, понимать, к чему мы призваны. Мы призваны действительно, так Слово Божие говорит, что мы должны не только о себе мечтать и думать только о себе, но каждый заботится и о других. И это есть забота. Апостол Павел говорит, у меня ежедневное сечение людей и забота о всех церквях. И Павел говорит, я должен. И мы должны понимать, друзья, что, являясь Божьим человеком, если Бог такую милость даровал, что церковь уверяет служение, то я считаю, что мы должны, и так я рассматриваю в контексте Библии, что мы должны проявлять особую заботу о тех, с кем мы работаем. Люди – это, ну знаете, не предмет, который можно взять в ящик и переставить с места на место. Есть люди, которые податливые. Есть люди, которые вот и в церкви, есть члены церкви. Это просто, ну, смотришь, ну, умиляешься сердцем. С ними никаких проблем нет. Они всегда тебя поймут. Они уступчивые. Я говорю одному брату, слушай, ну, уступи место проповедовать. Что? Я раз в месяц и уступи? Не уступлю. И вы думаете, этот человек будет иметь силу проповеди? Ну, есть такие люди. Я вам хочу сказать, что как важно вот понять человека, подсказать человеку. Мне подошел брат Регин и говорит, слушай, ну у меня один харист есть. Ну, говорит, ну сплошной юмор. Ну как-то с ним надо поговорить. Ну как клоун в хоре. И все смеются, говорит. И оно вроде смешно, но говорит, мешает работе. Поэтому найдутся и клоуны, и артисты. И скажу, что Бог нас иногда поместит в такие обстоятельства, чтобы и нас проверить, и, может быть, и наше терпение, и нашу выдержку, и нашу любовь. И здесь как важно, друзья, все-таки понять, что к чему мы призваны. Мы призваны к созиданию Божьего дела. И скажу, что Божий человек, он имеет отличительную сторону. Вообще, когда мы читаем Библию, то если мы будем читать о Самуиле, то это был уважаемый человек. Мы видим за Елисея, люди говорят, что это святой человек. И по-разному читают, там есть написано, что постоянно святой, или святой, который постоянно проходит, но он святой. Мы читаем об Моисее, вот 89-й псалом, молитва Моисея, человека Божия. Друзья, могут ли сегодня о нас сказать харисты наши в церкви? Это человек Божий. Это человек особенный. Чтобы стать Божьим человеком, друзья, я понимаю, что этот человек должен пережить возрождение свыше. Вы знаете, это особая тема. Мы вчера имели разговор, и человек говорит... Моя мама, это дочь говорит о матери, она говорит, вообще невозрожденный человек. И в процессе пришлось беседовать. Я говорю, на каком основании ты имеешь право так заявить, что твоя мама, она невозрожденный человек? Если она тебя не понимает, и сразу ярлык надо. Это еще нужно на весы поставить тебя, вот, как дочь и маму твою, и ваше понимание. Я не думаю, что мама о тебе говорит, что ты невозрожденная. Но почему у тебя так легко-то слетает с уст? Моя мама невозрожденная, она меня не понимает. Божий человек – это человек, который действительно он пережил эти процессы. Посмотрите, Никодим пришел. Это человек, который знал Бога, знал закон. Он пришел и говорит, мы знаем, кто ты, он сказал Иисусу. Они вели наблюдательную жизнь. И этот человек, он не был глупым. Он видел дела, поступки. То, что ты делаешь, не может делать простой человек. Это человек, который имеет дело с Богом. В Евангелии нам в деталях не описывает эту встречу. Но Христос всегда отвечал по внутренней проблеме человека и хотел тот туман, ту темноту рассеять. Божий человек – это человек рожденный, искренний человек, который ищет контакта с Богом. Бог ему раскроет буквально все. И Божий человек, в этом есть очень большая, друзья, необходимость, чтобы Божий человек действительно, он имел духовное рождение. Почему? Потому что, скажу, что человек, нерожденный свыше человек, он никогда Божьего и духовного не примет. Он может быть культурным, он может быть способным, он может быть действительно воспитанным, но он может быть невозрожденный. Иногда люди путают, говорят, ну смотри, он такой тихий в церкви, ты посмотри, ну он регулярно ходит, ты посмотри, он слушается родителей, ну вроде все положительные, ну на тебе, ну вроде возрожденный. А бывает так, что люди путают воспитанность, культурность с возрожденностью, это довольно-таки не так. И вот здесь очень важно понять, допустим, с кем мы работаем, и понять самих себя. Поэтому очень важное условие, как стать Божьим человеком, это должно произойти. Но я думаю, друзья, что у каждого из вас это пройденный этап. Вы сегодня члены церкви, вы Божий народ. И вторая очень важная отличительная черта Божьего человека, это значит полное повиновение Духу Святому. Мне очень нравится библейский герой, о котором Бог сказал о хлеве, что у хлева иной дух, и он совершенно повинуется мне. Зачастую, я скажу регента, между пресвитером и регентом, ну, зачастую бывают конфликты. А почему, я вам хочу сказать. Обычно регент, ну, объявляет и общее пение, и приходится что-то подсказывать, что-то говорить. Божий человек... Человек, исполненным Духом Святым, это человек покорный, это человек глубоко смиренный. Он не мечтает о себе, он не задрал нос, что вот я регент, и все. Вы знаете, мне в церкви один из регентов так сказал. Ты понимаешь, брат Миша, у церкви есть я и ты, и больше никто. И все, и мы тут всем верховодим. Вы знаете, я вам скажу, что у меня стали такие круглые глаза. Я говорю, у меня никогда такой мысли даже не посещало. Простите, друзья, за простоту и откровенность, но я скажу, я несу ответственность за церковь, я вот в Калифорнийском объединении, но у меня никогда вот такой мысли даже нет, там, что я там, ну, какой-то там бугорок на ровном месте. Я говорю, а как вы могли такую мысль допустить, что вот я и мы два человека тут всю церковь верховодим? Друзья, я вам скажу одно, что мы должны понимать, что перед величием Бога трепетать надо. И когда мы выходим на служение, должно быть особый трепет. Я вам хочу сказать, что регент – это та команда в церкви, это тот костяк, да, это тот, может быть, можно сказать, как бы направляющий, активная часть церкви. И хорошо, когда эти люди, они действительно глубоко исполнены, исполнены силой Святого Духа, когда они действительно готовят вдохновенные гимны, когда они служение воспринимают, насколько понимая присутствие Бога, вряд ли такие мысли посетят. Поэтому Божий человек, это должен быть человек, исполненным Святого Духа. Это очень важно, и иметь силу в служении. Скажу, что когда мы работаем, у нас хоры, и чтобы иметь доброе влияние на хористов, то я вам хочу сказать, что это влияние Бога на харистов, это влияние силы Святого Духа. Когда мы исполнены, у нас благословенная спевка, у нас порядок вот на спевке, у нас благословенное пение, оно вдохновленное Духом Святым и благословенное. Это очень важное условие. Третье очень важное еще условие, друзья, это сама жизнь регента, это жизнь достойна Бога. Чтобы у нас не было какой-то двойственности или тройственности. Я вот один в церкви, я один вот на спевке. Я вам хочу один практически подсказать, совет дать. У нас вот церковь, мы сейчас сняли аренд на 3 года, и у нас нет, может быть, такой отдельной комнаты, где бы перед собранием хор мог чуть-чуть бы потренироваться. Однажды я вот такую картину. Значит, зашел, а перед собранием там, хор решил распевочку сделать. Ну, и там некоторые детали отшлифовывает регент. И он там командует хористами. И он так это командовал. Ну, для них это рабочая обстановка, это понятно. Мне потом после собрания подходят и говорят: слушайте, сидят в хоре люди, старше по возрасту, он молод. А он, говорит, так командует, он такие резкие команды, это ему неприлично. Я вам хочу сказать, что мы понимаем, что есть рабочая обстановка на хоре. Не всегда люди поймут. И люди далекие от этого пения. Советую вам, может быть, действительно вот распевочки делать не на глазах у всей церкви. И потому что по-разному люди воспринимают, что регент не должен. Хотя я понимаю, что регент имеет полное право в рабочей обстановке, может быть, в такт, где-то голос повысить, сказать, дать команду, остановить, потребовать. Это его право. Это его право. Поэтому, друзья, человек должен, вот здесь нужна мудрость, и просто ее нужно правильно применять в жизни. Но хочу сказать, что жить достойно Бога, это жизнь, я хочу сказать, регент, он и дома регент. И Божий человек, я вам скажу, моя жизнь, она обязывает, и мое, вернее, служение, она обязывает меня. Да, я дома отец, я дома муж, но я дома тоже пресвитер. И я понимаю, что я пресвитер и в банке, и в магазине, и везде. И меня обязывает, и моя манера поведения, и одежда, и буквально все. Вести себя жизнь так, чтобы я везде был Божьим человеком. Чтобы люди действительно понимали. Представьте меня пресвитера, я одену шорты и пойду в магазин или в банк. Или я, допустим, там себе позволю там какие-то шутки, анекдоты. Я же не на собрании. Друзья, так не подобает. Я понимаю, что Божий человек, он везде Божий. Он Божий дома, он Божий где-то в обществе, он Божий и на богослужении. Это очень важно чувствовать ответственность, что я всегда пред лицом Господа. Скажу, что еще очень важно, чтобы Божий человек, он действительно имел веру Божью. Она очень нужна нам в служении. Почему? Потому что мы работаем с людьми, и нас бывают очень трудные люди, и мы должны действительно верить в то, что Бог этих людей исправит. Мы должны очень верить в то, что действительно мы питаем надежду о том, и регент, он обязан все-таки проводить определенную какую-то работу даже на уровне церкви, на уровне, возможно, молодежи, влаживать детям. Не только, может быть, так пришли, поторопились быстренько, раз, два, пение и все. Очень важно, чтобы регент все-таки мог преподать какую-то духовную часть. Пусть она будет короткой, в зависимости от того, с кем мы занимаемся. Если это дети, заострять и наклонять их внимание. Вырастает подросток, а потом приходит молодежь, а мы потом говорим, мы с молодежью уже боремся, вот с музыкой. А возможно, это упущение регента детского хора, подросткового хора. Вовремя не подали, не научили. А человек с молодежью уже где-то как-то сформировался, вот. Где-то он споткнулся. Очень важно, чтобы мы на каждом уровне могли что-то вложить. И когда у нас есть вера Божья, вера именно то, что мы верим в это, мы способны в духе эту веру передавать детям. И Да, сегодня есть вера, скажу вам, человеческая, примитивная, есть вера бесовская, есть вера Божья. Она основана на чистоте евангельского учения. И это очень важно, друзья, чтобы сегодня в этой вере мы что-то могли тоже показать. Написано: «Покажите вере вашей». И Божий человек, он в вере Божьей, он может показать. Да, он что-то покажет и в бесовской вере. Да, это страшно так сегодня говорить, но она есть сегодня. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, здесь, с одной стороны, хорошо, что у нас в Америке, я вот был недавно, вот мы были в Туле, ну и зашли в киоски, ну, естественно, я лично человек наблюдательный, и смотрю, эти гороскопами завалено буквально все. И всякий вот этот чародейный такой, вот, оккультная всякая литература, я вот посмотрел на них. С одной стороны, вроде думаю, слава Богу, у нас этой нечисти вроде вот такой открытой продажи ее нет. Но хочу вам сказать, что есть нечто, что-то другое. Вы зайдите в книжный магазин и посмотрите. Я вот Владимира Николаевича Чехонцева повел в магазин, и я говорю: вот смотрите, вот книжный магазин русский, там какой такой литературы нет. И очень важно, друзья, вот среди всей этой литературы все-таки понимать, что не вся она сегодня есть Божья. Я дерзну сказать, да, там есть бесовская. Это замаскированная тактика дьявола, где вам сегодня преподадут в такой форме, вот. И как важно, а Божий человек, он должен в этом деле разбираться. Божий человек, он должен иметь Божьи мысли. То есть он занят святыми мыслями, святыми переживаниями. Вот я вам поделюсь, друзья, несколько мыслями вот о воскресной школе. Вот у нас в церкви 10 групп воскресная школа. И вот разные есть группы. И скажу вам, вот есть группы, где преподаватель воскресной школы, он настолько слился с сердцами детей, дети настолько прикипели. И у нас уже вот одна группа есть, 2 года молодежи. Они периодически со своими преподавателями с воскресной школы где-то выезжают в парк. У них сложились очень хорошие. И эта группа, она держится еще вот так. Она уже молодежи. Они уже члены церкви. Все. Но вот сумели преподаватели настолько вот так завоевать такой авторитет и уважение, что они поддерживают ту былую дружбу хорошую. А почему? Потому что преподаватели настолько они их опекали, настолько они их полюбили, настолько они жили с ними. И сегодня очень добрые отзывы идут об этих преподавателях. И смотрю, эти преподаватели взяли уже другую группу. И смотрю, они вкладывают души и сердца в этих детей. Когда в нашем служении мы вкладываем вот эти мысли святые, богоугодные, это очень важно вот в нашем служении. Божий человек, он должен иметь Божьи мысли, самые святые. А Божьи мысли нас поведут в правильное русло, как нам провести правильную спевку, как нам поработать, может быть, с проблемным хористом. И когда нас атакуют, и вернее, не атакуют, а когда нас, может быть, посещают именно Божьи мысли, это правильные мысли, это святые мысли, и они нас натолкнут, потому что мысли, а потом мы их на уровне разума, потом они в нам сердце, мы их потом озвучим, мы их потом осуществляем. И это благословенная работа. Божий человек, он должен иметь чувства Божьи. Вы знаете, когда вот у регента есть такое чувство, ну вот я ему после спевки дам такого перца, чтобы он знал. Я ему так вычитаю. Я скажу, друзья, это не Божий почерк. Это не почерк Божьего человека. А может быть, посадить человека, побеседовать, поговорить с ним. Как вот? Вы знаете, я вам приведу один пример. В одной... Это наши члены церкви, короче. И в них там, ну, не все было благополучно с дочерью. И она так скоропостижно вышла замуж, так быстро, вне церкви. Естественно, это была большая печаль. Потом проходит время. У них уже рождаются дети. И они с мужем каются и приходят в церковь. И они, ну, пошли в другую церковь. И дочь принимает крещение. И хористы, значит, подошли к регенту, говорят: мы идем на крещение. А регент говорит: зачем? Ну как зачем? Ну мы пойдем, ну, там дочь наша принимает крещение. Вы не должны туда идти. Это их дело. Вот так регент ответил. Они подошли ко мне, смотрю, она расстроилась, они оба поют, и муж, и жена в хоре. Я говорю: брат Миша, ну как так? Регент не понял, не разделил чувство радости. Ему надо было, чтобы эти люди, способные два хориста, были сегодня, потому что он настроен на сложное хорошее пение. Он не разделил. Я понимаю, что это знаменательное событие. Вот здесь важно, чтобы понять как-то, войти в положение. И должно быть какое-то чувство определенного сострадания. Возможно, у хориста что-то, сложность какая-то есть на личном уровне. Возможно, в семье. Как важно вот здесь, ну, поддержать его. И Библия говорит, что у нас должны быть те же чувствования. А может быть, у него проблемы на работе. Его, возможно, сократили. Может быть, у него там какой-то конфликт с начальником. И как важно вот здесь проявить какое-то сочувствие и понимание. Не всегда оно у нас получается. Я с одной душой беседовал, и она у нас чуть-чуть там проблемная. И я ее там слегка поругал. И она говорит: брат Миша, когда у нас в семье были проблемы, как я хотела, чтобы вы позвонили, а в тот момент вы не позвонили, хотя вы об этих проблемах знали. А вот вы ругать, вы всегда служителя ругаете. Вы, говорит, отрицательно замечаете, но поддержать не всегда вас получается. Я низко склонил голову, я понял, что я действительно, ну, не все, может быть, вижу и успеваю. Вот как важно вот здесь иметь вот такие чувства, иметь такие переживания. Скажу вам, друзья, что мы должны стремиться в жизни, это моя заключительная мысль, стремиться в жизни усовершенствовать не только, может быть, тот талант, который дан, не только служение, усовершенствовать не только, чтобы как лучше пение выучить, это все на своем месте. Может быть, где-то подыскать какой-то там репертуар хороший, это все на своем месте. Шлифовать там все детали этого регентского служения. Очень хорошо, когда мы параллельно профессиональному своему, может быть, кому-то призванию и служению, мы на особом месте, мы все-таки ставим духовное служение. И хочу вам сказать, друзья, что ваш авторитет, благословение вашего служения очень во многом здесь зависит от вашего отношения к Богу, к Слову Божьему. Если вы сегодня в полном смысле слова носите звание Божьего человека, Бог будет утверждать ваш авторитет и благословлять ваш труд. Поэтому мы должны действительно, вы должны стремиться к определенному усовершенствованию в своем служении, чтобы иметь благословение. И пусть Бог благословит вас не только в музыкальном, можно сказать, хоровом таком направлении, но и в душепопечительном. И вы должны понять, что вы работаете, во-первых, с хористами, вы должны работать в гармонии со служителями, возможно, с церковным советом. То есть всесторонне мы видим, что мы работаем с людьми. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы ваше служение было благословенным. Чтобы никогда трудностей не имели с вами служителя поместных церквей. Чтобы вы были благословением. У нас уже вот второй год брат, который несет ответственное служение, но регента в церкви. Я могу сегодня свидетельствовать. Я благодарю Бога за такую милость, которую Бог дает. У нас, ну, полное понимание, полное единодушие, как легко работать, когда можем согласовать все вопросы, особенно перед такими большими праздниками, вот такими, ну, когда у нас и хоры участвуют, и оркестры участвуют, и как хорошо, когда мы в одном духе собрались, мы расставили все на свои места, когда-то есть общность. Поэтому, друзья, стремитесь к такому служению, чтобы вы были благословением и для самого хора, для ваших служителей, и мы этим будем распространять Христово благоухание. Пусть Господь нас всех благословит. Ему пусть, Богу нашему, будет вечная слава. Аминь. Давайте вместе помолимся.